Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня на нашей литературной странице вас ждет новая встреча со святочными рассказами Чарльза Диккенса. Читает Екатерина Краснобаева. В конце декабря мы вспоминали 99-ю годовщину со дня гибели великого русского поэта Сергея Александровича Есенина. Много о нем ходит разных домыслов. До сих пор в определенных кругах пытаются очернить его имя. Но вот мы сегодня хотим обратиться к беседе исследователя творчества Сергея Есенина, обладателя памятной медали его имени, лауреата премии «Имперская культура» Елены Григорьевны Койновой. Сергей Есенин и царская семья. Подробнее об этом минут примерно через 25. Чарльз Диккенс. Рождественские рассказы. Читает Екатерина Краснобаева.
Строфа третья. Второй из трех духов. Громко всхрапнув, Скрудж проснулся и сел на кровати, стараясь собраться с мыслями. На этот раз ему не надо было напоминать о том, что часы на колокольне скоро пробьют час по полуночи. Он чувствовал, что проснулся как раз вовремя, так как ему предстояла беседа со вторым духом, который должен был явиться к нему благодаря вмешательству в его дела Джейкоба Марли. Однако, раздумывая над тем, с какой стороны кровати одернется на этот раз полог, Скрудж ощутил вдруг весьма неприятный холодок и поспешил сам своими руками отбросить обе половинки полога, после чего улегся обратно на подушки и окинул зорким взглядом комнату. Он твердо решил, что на этот раз не даст застать себя врасплох и напугать, и первым окликнет духа. Люди неробкого десятка, кои кичатся тем, что им сам черт не брат, и они видали виды, говорят обычно, когда хотят доказать свою удаль и бесшабашность, что способны на все, от игры в орлянку до человекоубийства, а между этими двумя крайностями лежит, как известно, довольно обширное поле деятельности. Не ожидая от Скруджа столь высокой отваги, я должен все же заверить вас, что он готов был встретиться лицом к лицу с самыми страшными феноменами, и появление любых призраков от грудных младенцев до носорогов не могло бы его теперь удивить. Однако, будучи готов почти ко всему, он менее всего был готов к полному отсутствию чего бы то ни было, и потому, когда часы на колокольне пробили час и никакого привидения не появилось, Скруджа затрясло, как в лихорадке. Прошло еще 5 минут. 10, 15. Ничего. Однако все это время Скрудж, лежа на кровати, находился как бы в самом центре багрово-красного сияния, которое лишь только часы пробили один раз, начало струиться непонятно откуда. И именно потому, что это было всего-навсего сияние, и Скрудж не мог установить, откуда оно взялось и что означает, оно казалось ему страшнее целой дюжины привидений. У него даже мелькнула ужасная мысль, что он являет собой редчайший пример непроизвольного самовозгорания, но лишен при этом утешения знать это наверняка. Наконец он подумал все же, как вы или я подумали бы без сомнения с самого начала, ибо известно, что только тот, кто не попадал в затруднительное положение, знает совершенно точно, как при этом нужно поступать, и доведись ему именно так бы, разумеется, поступил. И так повторяю, Скрудж подумал все же наконец, что источник призрачного света может находиться в соседней комнате, откуда, если приглядеться внимательнее, этот свет и струился. Когда эта мысль полностью проникла в его сознание, он тихонько сполз с кровати и, шаркая туфлями, направился к двери. Лишь только рука его коснулась дверной щеколды, какой-то незнакомый голос назвал его по имени, повелел ему войти. Скрудж повиновался. Это была его собственная комната. Сомнений быть не могло, но она странно изменилась. Все стены и потолок были убраны живыми растениями, и комната скорее походила на рощу. Яркие блестящие ягоды весело проглядывали в зеленой листве. Свежие твердые листья астролиста, омелы и плюща так и сверкали, словно маленькие зеркальца, развешанные на ветвях, а в камине гудело такое жаркое пламя, какого и не снилось этой древней окаменелости, пока она находилась во владении Скруджа и Марли, и одну долгую зиму за другой холодала без огня. На полу огромной груды, напоминающей трон, были сложены жареные индейки, гуси, куры, дичь, свиные окрока, большие куски говядины, молочные поросята, гирлянды сосисок, жареные пирожки, плум-пудинги, бочонки с устрицами, горячие каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, ароматные груши, громадные пироги с ливером и дымящиеся чаши с пуншем, душистые пары которого стлались в воздухе, словно туман. И на этом возвышении непринужденно величаво восседал такой веселый и сияющий великан, что сердце радовалось при одном на него взгляде. В руке у него был факел, несколько похожий по форме на рог изобилия, и он поднял его высоко над головой, чтобы хорошенько осветить Скруджа. Когда тот просунул голову в дверь, «Войди!» — крикнул Скруджу призрак. «Войди, и будем знакомы, старина!» Скрудж робко шагнул в комнату и стал, понурив голову, перед призраком. Скрудж был уже не прежний угрюмый суровый старик и не решался поднять глаза и встретить ясный добрый взор призрака. «Я — дух нынешних святок», — сказал призрак. «Взгляни на меня!» Скрудж почтительно повиновался. Дух был одет в простой темно-зеленый балахон или мантию, оттороченную белым мехом. Одеяние-то свободно и небрежно спадало с его плеч, и широкая грудь великана была обнажена, словно он хотел показать, что не нуждается ни в каких искусственных покровах и защите. Ступни, видневшиеся из-под пышных складок мантии, были босы, и на голове у призрака тоже не было никакого убора, кроме венчика из астролиста, на котором сверкали кое-где льдинки. Длинные темно-каштановые кудри рассыпались по плечам, доброе открытое лицо улыбалось, глаза сияли, голос звучал весело, и все, и жизнерадостный вид, и свободное обхождение, и приветливо протянутая рука — все в нем было приятно и непринужденно. На поясе у духа висели старинные ножны, но пустые, без меча, да и сами ножны были порядком изъедены ржавчиной. — Ты ведь никогда еще не видал таких, как я? — воскликнул дух. — Никогда? — отвечал Скрудж. — Никогда не общался с молодыми членами нашего семейства, из которых я самый младший. Я хочу сказать, с теми из моих старших братьев, которые рождались последние годы, — продолжал допрашивать призрак. — Как будто нет, — сказал Скрудж. — Боюсь, что нет. — А у тебя много братьев, дух? — Свыше 1800, — отвечал дух. — Вот так семейка! Изволь-ка ее прокормить, — пробормотал Скрудж. Святочный дух встал. — Дух, — сказал Скрудж смиренно, — веди меня куда хочешь. Прошлой ночью я шел по принуждению, получил урок, который не пропал даром. Если этой ночью ты тоже должен чему-нибудь научить меня, пусть и это послужит мне на пользу. коснись моей мантии. Скрудж сделал, как ему было приказано, да уцепился за мантию покрепче. Астролист, омела, красные ягоды, плющ, индейки, гуси, куры, битая птица, свиные окорока, говяжьи туши, поросята, сосиски, устрицы, пироги, пудинги, фрукты и чаши с пуншем. Все исчезло в мгновение ока. А с ними исчезла и комната, и пылающий камин, и багрово-красное сияние факела, и ночной мрак, и вот уже дух, и Скрудж стояли на городской улице. Было утро, рождественское утро, и хороший крепкий мороз, и на улице звучала своеобразная музыка, немного резкая, но приятная. Счищали снег с тротуаров и скребали его с крыш к безумному восторгу мальчишек, смотревших, как, рассыпаясь мельчайшей пылью, рушатся на землю снежные лавины. На фоне ослепительно-белого покрова, лежавшего на кровлях, и даже не столь белоснежного, лежавшего на земле, стены домов казались сумрачными, а окна и того сумрачнее и темнее. Тяжелые колеса экипажей и фургонов оставляли в снегу глубокие колеи, а на перекрестках больших улиц эти колеи, скрещиваясь сотни раз, образовывали в густом желтом крошеве талого снега сложную сеть каналов, наполненных ледяной водой. Небо было хмуро, и улицы тонули в пепельно-грязной мгле, похожей не то на изморис, не то на пары, оседавшей на землю темной, как сажа, росой, словно все печные трубы Англии сговорились друг с другом, и ну дымить, кто во что гораст. Словом, ни сам город, ни климат не располагали особенно к веселью. И тем не менее, на улицах было весело, так весело, как не бывает, пожалуй, даже в самый погожий летний день, когда солнце светит так ярко, и воздух так свеж и чист. А причина этого таилась в том, что люди, сгребавшие снег с крыш, полны были бодрости и веселья. Они задорно перекликались друг с другом, а порой и запускали в соседа снежком, куда менее опасным снарядом, чем те, что слетают под час языка, и весело хохотали, если снаряд попадал в цель, и еще веселее, если он летел мимо. В курятных лавках двери были еще наполовину открыты, а прилавки фруктовых лавок переливались всеми цветами радуги. Здесь стояли огромные круглые корзины с каштанами, похожие на облаченные в жилеты животы веселых старых джентльменов. Они стояли, привалясь к притолоке, а порой и совсем выкатывались за порог, словно боялись задохнуться от полнокровия и пресыщения. Здесь были румяные смуглолицые толстопузые испанские луковицы, гладкие блестящие, словно лоснящиеся от жира, щеки испанских монахов. Лукаво и нахально они подмигивали с полок, пробегавшим мимо девушкам, которые с напускной застенчивостью поглядывали украдкой на подвешенную к потолку веточку омелы. Здесь были яблоки и груши, уложенные в высоченные красочные пирамиды. Здесь были гроздья винограда, развешанные тароватым хозяином лавки на самых видных местах, дабы прохожие могли, любуясь ими, совершенно бесплатно глотать слюнки. Здесь были груды орехов, коричневых, чуть подернутых пушком, чей свежий аромат воскрешал в памяти былые прогулки по лесу, когда так приятно брести, утопая по щиколотку в опавшей листве, и слышать, как она шелестит под ногой. Здесь были печеные яблоки, пухлые, глинцевито-коричневые, выгодно оттенявшие яркую желтизну лимонов и апельсинов, и всем своим аппетитным видом настойчивые пылко убеждавшие вас отнести их домой в бумажном пакете и съесть на десерт. Даже золотые и серебряные рыбки, плававшие в большой чаше, поставленной в центре всего этого великолепия, Даже эти хладнокровные натуры понимали, казалось, что происходит нечто необычное, и, беззвучно разевая рты, все как одна, в каком-то бесстрастном экстазе, описывали круг за кругом внутри своего маленького замкнутого мирка. А бокалейщики... О, у бокалейщиков всего одна или две ставни, быть может, были сняты с окон, но чего-чего только не увидишь, заглянув туда. И мало того, что чашки весов так весело позванивали, ударяясь от прилавок, а бечевка так стремительно разматывалась с катушки, а жестяные коробки так проворно прыгали с полки на прилавок, словно это были мячики в руках самого опытного жонглера, а смешанный аромат кофе и чая так приятно щекотал ноздри, а изюма было столько и таких редкостных сортов, а миндаль был так ослепительно бел, а палочки корицы такие прямые и длинные, и все остальные пряности так восхитительно пахли, а цукаты так соблазнительно просвечивали сквозь покрывавшую их сахарную глазурь, что даже у самых равнодушных покупателей начинало сосать под ложечкой. И мало того, что инжир был так мясист и сочен, а вяленые сливы так стыдливо рдели и улыбались так кисло-сладко из своих пышно разукрашенных коробок, и все, решительно все, выглядело так вкусно и так нарядно в своем рождественском уборе, самое главное заключалось все же в том, что, невзирая на страшную спешку и нетерпение, которым все были охвачены, невзирая на то, что покупатели то и дело натыкались друг на друга в дверях, их плетеные корзинки только трещали и забывали покупки на прилавке, и опрометью бросались за ними обратно, и совершали еще сотню подобных промахов, невзирая на это, все в предвкушении радостного дня находились в самом праздничном, самом отличном расположении духа, а хозяин и приказчики имели такой добродушный, приветливый вид, что блестящие металлические пряжки в форме сердца, которыми были пристегнуты тесемки их передников, можно было принять по ошибке за их собственные сердца, выставленные наружу для всеобщего обозрения и на радость рождественским галкам, дабы те смогли поклевать их на святках. Но вот заблаговестили на колокольне, призывая всех добрых людей в храм Божий, и веселая празднично разодетая толпа повалила по улицам. И тут же изо всех переулков и закоулков потекло множество народу. Это бедняки несли своих рождественских гусей и уток в пекарни. Вид этих бедных людей, собравшихся попировать, должно быть, очень заинтересовал духа, ибо он остановился вместе со Скруджем в дверях пекарни и, приподнимая крышки из проносимых мимо кастрюль, стал кропить на пищу маслом из своего светильника. И, видно, это был совсем необычный светильник, так как стоило кому-нибудь столкнуться в дверях и завязать перебранку, как дух кропил из своего светильника спорщиков, и к ним тотчас возвращалось благодушие. «Стыдно», — говорили они, — ссориться в первый день Рождества. И верно, еще бы не стыдно. В положенное время колокольный звон утих, и двери пекарен закрылись, но на тротуарах против подвальных окон пекарен появились проталины на снегу, от которых шел такой пар, словно каменные плиты тротуаров тоже варились или парились, и все это приятно свидетельствовало о том, что рождественские обеды уже поставлены в печь. — Чем это ты на них покропил? — спросил Скрудж духа. — Может, это придает какой-то особенный аромат кушаньям? — Да, особенный. — А ко всякому ли обеду он подойдет? — Каждому, который подан на стол от чистого сердца, и особенно к обеду бедняка. — Почему к обеду бедняка особенно? — Потому что там он нужнее всего. Дух, — сказал Скрудж после минутного раздумья, — дивлюсь я тому, что именно ты из всех существ, являющихся к нам из разных потусторонних сфер, именно ты, святочный дух, хочешь во что бы то ни стало помешать этим людям предаваться их невинным удовольствием. — Я? — — вскричал дух. «Ты же хочешь лишить их возможности обедать каждый седьмой день недели. А у многих это единственный день, когда можно сказать, что они и впрямь обедают. Разве не так?» «Я этого хочу?» — повторил дух. «Ты же хлопочешь, чтобы по воскресеньям были закрыты все пекарни», — сказал Скрудж. «А это то же самое». «Я хлопочу?» — снова возмутился дух. «Ну, прости, если я ошибся, но это делается твоим именем или, во всяком случае, от имени твоей родни», — сказал Скрудж. «Тут, на вашей грешной земле, — сказал дух, — есть немало людей, которые кичатся своей близостью к нам и, побуждаемые ненавистью, завистью, гневом, гордыней, ханжеством и себялюбием, творят свои дурные дела, прикрываясь нашим именем. Но эти люди столь же чужды нам, как если бы они никогда не рождались на свет. Запомни это и вини в этих поступках только их самих, а не нас». Скрудж пообещал, что так он и будет поступать впредь, и они по-прежнему невидимые перенеслись на глухую окраину города. Надо сказать, что дух обладал одним удивительным свойством, на которое Скрудж обратил внимание, когда они еще находились возле пекарни. Невзирая на свой исполинский рост, этот призрак чрезвычайно легко приспосабливался к любому месту и стоял под самой низкой кровлей столь же непринужденно, как если бы это были горделивые своды зала, и нисколько не терял при этом своего неземного величия.
На литературной странице радиостанции «Радонеж» звучала очередная глава из рождественских повестей Чарльза Диккенса, читала Екатерина Краснобаева. Продолжение мы с вами услышим в следующий вторник в это же время.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает исследователь творчества Сергея Есенина, обладатель памятной медали его имени, член Международного есенинского общества, лауреат премии «Имперская культура» Елена Григорьевна Коинова. Сергей Есенин и царская семья.
Стихотворение Николая Брауна, поэта, который хорошо знал Сергея Есенина и присутствовал вот при уже последних днях после его смерти, помогал даже вот выносить его тело. И много лет спустя, обдумывая, кем же является Сергей Есенин для России, он написал вот такое стихотворение. «В этом имени слово «есень», «осень», «ясень», «осенний цвет». Что-то есть в нем от русских песен, поднебесье, тихие веси, синь березы и синь рассвет. Что-то есть в нем и от весенней грусти, юности и чистоты. Только скажут, Сергей Есенин. В этом году мы отмечаем столетие со дня гибели царской семьи, и эта дата, конечно, заставляет нас вновь и вновь возвращаться к событиям, роковым июля 1918 года, и ко многим таким событиям и фактам, которые, ну, остались как-то, может быть, за пределами внимания широкого круга людей, но, на мой взгляд, очень интересны. И вот одним из таких важных событий, которые происходили в начале века, точнее, в 1916 году, были встречи Сергея Есенина с императорской семьей, о чем, конечно, хорошо знает есениновед, краеведы, но мало знают в широком кругу радиослушателей и вообще тех, кто интересуется поэзией.
Насколько мне кажется, ему ставили это даже в вину,
да.
Потом, после революции, его да. Еще и за это. Господи, за что его только не порицали.
Как говорил еще Кюхельбекер, горька судьба поэта всех времен тяжелее, всех она казнит Россию. Но что касается Сергея Есенина, то в его жизни было столько загадок, даже вот таких вот земной точки зрения необъяснимых, которые действительно наводят нас на мысли о том, что вот он был ведом каким-то промыслом Божьим. Потому что, если обратить внимание на то, что ведь он встречался в 1916 году с императорской семьей, ну, таким практически начинающим поэтом, незадолго до этого приехав из Рязанской глубинки, будучи таким сельским парнем, это очень ярко характеризует эпоху. И это раскрывает отношение императорской семьи и к культуре, и к поэзии, и вообще к своему народу, которое может быть вот не очевидно, если обращаться только к сухому языку документов. Поэтому мне хотелось бы сегодня, чтобы наши радиослушатели тоже узнали о том, вот как происходили встречи Сергея Есенина и царской семьи. И здесь нужно обратиться немножечко к истории. Когда в 1915 году при поддержке государя-императора Николая II создается общество возрождения художественной Руси. И я хочу обратить внимание на то, что идет Первая мировая война. И вот в это время, которое, казалось бы, не располагало к культурному строительству, тем более таких грандиозных проектов, создается общество, которое должно было расположиться на территории царского села в Феодоровском городке, о котором я сейчас еще несколько слов скажу. И одна из главных задач этого общества была возрождение национальных традиций в искусстве. И вот как раз-таки воплотить эти национальные традиции в искусстве и призван был Феодоровский городок. Это архитектурное воплощение идеи возрождения России через церковь, которая в эти годы овладевает умами многих, и ее очень поддерживает как раз-таки сам император Николай II и те, кто находился рядом с ним. Это строительство имело ранг государственного значения, государственного уровня, потому что с 1895 года в царском селе располагалась императорская резиденция, и поэтому там вот как раз и должен был располагаться центр возрождения исконно русских традиций. Начало городку положил в собор Феодоровской иконы Божией Матери, которого называли также Государевым собором, а рядом с ним были построены в древнерусском стиле прекрасными нашими русскими архитекторами комплекс зданий, которые получили название Феодоровский городок. Он был обнесен кремлевской стеной с живописными башенками и предполагалось, что будет своеобразным музеем древнерусского искусства, таким образцом архитектурных и художественных достижений Древней Руси. И в одном из зданий располагалась, ну, так называемая штаб-квартира общества возрождения художественной Руси, в которое вошли такие замечательные художники, архитекторы и литераторы, как Виктор Михайлович Васнецов, Михаил Нестеров, архитектор Щусев, Алексей Ремезов, известный писатель, Сергей Городецкий, художник Иван Билибин. И в это общество вступили самобытные крестьянские поэты Николай Клюев и Сергей Есенин. И они, встретившись, почувствовали такое единомыслие в своих целях именно обратить салонную поэзию и вообще внести в нее такое исконно русское самобытное начало. И они исполняли свои произведения в народных костюмах и нередко даже нараспев, как особенно вот это любил делать Николай Алексеевич Клюев. И познакомившись вот с молодым, тогда совсем еще начинающим, не выпустившим свой первый сборник Сергеем Есениным, они, почувствовав вот такое единомыслие, они стали выступать вместе. И обратили на себя внимание не только поэтов и музыкантов того времени, но и Дмитрия Николаевича Ломана, коменданта Феодоровского городка, который, помимо этого, он принимал непосредственное участие в создании в нем лазарета номер 17 для раненых солдат и для офицеров, а также он принимал участие, оказывал помощь в создании военно-санитарного поезда номер 143. И вот в это время происходит знакомство Дмитрия Николаевича Ломана с Николаем Клюевым и Сергеем Есениным. И Дмитрий Николаевич Ломан, человек очень образованный, верующий, он в Клюеве и Есенине видит как раз-таки тех людей, которые могли бы быть очень нужны и полезны Феодоровскому городку. Он их приглашает для выступлений, всячески им благоволит, по воспоминаниям, которые дошли до нас. И в январе 1916 года, как установили исследователи, между 7 и 10 января организовывают встречу Елизаветы Федоровны, родной сестры императрицы, в Марфо-Мариинской обители с Сергеем Есениным и Николаем Клюевым. Поэты читали хозяйке и ее гостям, среди которых были художники Нестеров и Васнецов, свои произведения или сказания, как тогда их воспринимали, говорили о том, что пришли сказители, которые очень понравились Елизавете Федоровне, присутствовавшим. И Елизавета Федоровна подробно расспрашивала вот молодых поэтов о смысле, о содержании их произведений, показала как раз-таки свою осведомленность и заинтересованность, а не формальное отношение к их творчеству. И на прощание она подарила им по экземпляру Евангелия и серебряные образки с изображением иконы Покрова Пресвятой Богородицы и Марфы и Марии. А некоторое время спустя она прислала Сергею Есенину и икону его небесного покровителя Сергия Радонежского. И вот эта икона и Евангелие, они были сохранены, несмотря на такие бурные исторические события, они дошли до наших дней, и сейчас, как величайшие святыни, они хранятся в Государственном музее-заповеднике Сергея Есенина. А художник Михаил Нестеров, который принимал непосредственное участие в росписи Марфо-Мариинской обители и присутствовал на этом вечере, подарил Клюеву и Есенину репродукции своей картины «Святая Русь», с надписью «Сердечный привет певцам русской были и не были» от Михаила Нестерова, Москва, 1916 год. Она тоже дошла до наших дней, эта открытка. И он оставил некоторое время уже спустя воспоминания об этом. Он вспоминал о том, что все поместились вокруг большого стола, на одном конце которого сидела великая княгиня Елизавета Федоровна, а в противоположном конце комнаты сидели сказители. Их было двое, один молодой лет 20, другой под 40. Ну, так ему показался Клюев. И оба были в поддевках, в рубахах-косоворотках, в высоких сапогах. Они вот как раз-таки после того, как оставались еще некоторое время рядом с Елизаветой Федоровной, обменивались впечатлениями. Был подан чай, и, поблагодарив хозяйку, все разошлись. И интересные воспоминания оставил Николай Клюев. Он вспоминал так об этой встрече. «Гостил я в Москве у царицыной сестры Елизаветы Федоровны. Там легче дышалось, и дома светлее были. Нестеров мой любимый художник. Васнецов. На ордынке у княгини запросто собирались. Добрая Елизавета Федоровна и простая спросила меня про мать мою, как ее звали и любила ли она мои песни. От утонченных писателей я до сих пор вопросов таких не слышал». И есть еще более горькие воспоминания Клюева о том, что нередко его приглашали в салоны, но никто не удосуживался спросить его, сыт ли он, была ли у него хотя бы там корочка хлеба. Вот Елизавета Федоровна совсем по-другому относилась к людям, и в том числе и к начинающим поэтам Николаю Клюеву и Сергею Есенину. И вскоре после этого к Дмитрию Николаевичу Ломану обратились с разных сторон несколько человек, но прежде всего Сергей Митрофанович Городецкий, который сообщил Дмитрию Николаевичу о том, что Сергей Есенин подлежит призыву в армию. Этот вопрос вставал уже ранее, когда Сергею Есенину исполнилось 19 лет, и он должен был отправиться на фронт, но люди, которые уже слышали его стихи, понимали, какой это поэт перед ними. Если он окажется на передовой, то любая шальная пуля может, тем более творческого человека, который на каком-то другом измерении, как правило, находится на другой волне, просто может уложить его, как написано в воспоминаниях. И Дмитрию Николаевичу Ломану не нужно было объяснять, он походатайствовал о том, чтобы Сергея Есенина не освободили от армии, как можно себе представить, а чтобы он проходил службу санитаром в госпитале в том самом Феодоровском городке. И Сергей Есенин, надев военную форму, присягнув государю-императору на Евангелие, он выполнял все обязанности санитара, о чем есть немало свидетельств И несмотря на то, что в это время как раз-таки вот параллельным путем нарастает его слава как поэта, его стихи все чаще печатаются в столичных журналах, а в январе 1916 года, почти одновременно со встречей с Елизаветой Федоровной, выходит его сборник «Радуница», который получает очень высокую оценку критиков и читателей. Он несет службу наравне со всеми другими санитарами, выполняя все обязанности, но у него, правда, как он писал, были привилегии. То есть его отпускали иногда, он имел возможность выступать в различных салонах, посещать театры. Сохранилось, например, воспоминание о том, как он слушал Шаляпина, присутствовал на одном из спектаклей. Но, тем не менее, эта служба была сопряжена и с поездками. Вот на санитарном поезде номер 143, на котором Есенин дважды выезжал из Царского села, один раз в Симферополь, а позднее на Украину, в Киев. И вот когда он уже был санитаром поезда царского номер 143 для раненых, то он имел возможность в это время встретиться с членами императорской семьи, которые приходили отправлять поезд, очень тщательно следили за тем, чтобы на этом поезде все было в порядке, и патронировали.
Патронировали, да.
Точнее сказать, да. И вот можно еще вспомнить о том, вот, чтобы понять отношение к молодым поэтам, Дмитрий Николаевич Ломан, а он пользовался очень большим авторитетом и влиянием, и фактически был таким связующим звеном между императорской семьей и, вот, наверное, как бы мы сейчас сказали, культурной общественностью, в данном случае есть Есениным и Клюевым. Сын Дмитрия Николаевича Ломана уже много лет спустя оставил воспоминания о том, что когда вот он был мальчиком, то зимой 1916 года, вскоре после крещения, вечером, ссылаясь на недомогание, отец стал собираться из канцелярии домой. И вот когда он приехал домой и хотел отдохнуть, ну, будучи больным в это время, то едва вошел он в спальню, как в передней раздался звонок. Ему сообщили, что Клюев просит его принять, а с ним еще какой-то молодой. И пришел Клюев не один, с ним пришел молодой кудрявый блондин в русских цветных сапогах на высоченном каблуке. Я на него глянула, и мне показалось, что этот парень похож на Ивана Царевича, словно он только сошел с серого волка. Вот такой был подчеркнуто даже русский облик у Николая Клюева и Сергея Есенина. Дмитрий Николаевич Ломан принял своих гостей, а когда гости ушли, я спросила у отца, кто этот молодой парень, поразивший воображение мальчика. И отец ответил очень вот, интересно, на мой взгляд. Он сказал, крестьянский поэт-самородок, рязанец Сергей Есенин. То есть простой рязанский парень, но так как он был крестьянский поэт-самородок, то он был принят вот сразу же как бы беспрепятственно. Но и в дальнейшем, я не буду сейчас касаться подробностей переездов с поездом Сергея Есенина, потому что это ну, достаточно долгое по времени. Служба Есенина в Царском селе началась 20 апреля 1916 года, когда он прибыл туда из Петрограда и... Затем он был уже определен вот, военно-санитарный поезд. Ему покровительствовала сама императрица Мария Федоровна. И первая поездка Есенина к линии фронта для эвакуации нуждающихся в дальнейшем лечении офицеров и нижних чинов из госпиталей Петрограда и Царского села на южный берег Крыма вот, состоялась в это время. Ну и, конечно же, необходимо рассказать о самой, может быть, такой главной встрече Сергея Есенина, Николая Клюева и царской семьи, которая состоялась в июле 1916 года. По замыслу Дмитрия Николаевича Ломана, Сергей Есенин, который к тому времени уже приобрел известность, он должен был вести праздник в честь великих княжон Марии Николаевны и Анастасии Николаевны увеселения. Предполагалось, что оно будет состоять из двух частей, из дивертисмента и маленькой пьесы «Вечер в тереме боярыни». А одним из участников дивертисмента по замыслу Ломана должен был стать Сергей Есенин. Причем не только как исполнитель собственных стихов, но и как автор специально написанного им стихотворения, которые он исполнил 22 июля во время этой встречи. Вот на этом вопросе мне хотелось бы подробнее остановиться. Есенин выступал в программе «Увеселение» в лазарете номер 17 в присутствии императрицы Александры Федоровны и великих княжон Марии и Анастасии. Императора в это время не было в Царском селе и прочитал два произведения. два своих стихотворения. Вот одно из них — это его маленькая поэма «Русь», на которой мне хотелось немножечко бы остановиться. Конечно, полностью прочитать ее невозможно, она достаточно большого объема, но чтобы могли наши слушатели представить себе, что же он читал императорской семье. Итак, поэма «Русь». «Потонула деревня в ухабинах, заслонили избенки леса. Только видно на кочках и впадинах, как синеют кругом небеса. Воют в сумерки долгие, зимние, волки грозные с тощих полей. По дворам в погорающем инии над застрехами храп лошадей. Как совиные глазки за ветками смотрят в шале пурги огоньки и стоят за дубровными сетками, словно нечисть лесная пеньки. Запугала нас сила нечистая, что не прорубь, везде колдуны. В злую заморозь сумерки мглистые, на березках висят галуны. Но люблю тебя, родина кроткая, а за что — разгадать не могу. Весела твоя радость короткая, с громкой песней весной на лугу». То есть это не было какое-то восхваление или такая идеализация Руси того времени. И Есенин, вот прочитав это стихотворение, потом услышит от Александры Федоровны слова о том, что хорошие у вас стихи, только очень грустные. И по его словам он сказал: «Такова Россия». Да, вот на этой встрече Александре Федоровне был подарен особый подносной экземпляр книги поэта «Радуница», незадолго до этого вышедшей из печати. И интересные воспоминания об этом оставил, опять-таки, сын Дмитрия Николаевича Ломана, Юрий Дмитриевич. Он писал о том, что вот как это выглядело на увеселении. «Одета сегодня высочайшая особа изысканно. Императрица не в костюме сестры милосердия». А мы можем много фотографий этих сейчас увидеть, где они именно в костюмах санитарок. И мы знаем, что великие княжные перенесли даже тиф. И есть снимки, где они вот без волос. И, тем не менее, они наравне со всеми санитарами несли вот такие вот обязанности санитарок по уходу за ранеными. И они были в платье на увеселении своего любимого сиреневого цвета. Это редкий случай, когда младшие великие княжны нарядно одеты. Обыкновенно у них довольно затрапезный вид. Зимой они ходят в шерстяных вязаных кофточках, на голове вязаные шапочки, а вокруг шеи замотан длинный шарф, а летом в длинных шелковых кофточках, заметно выгоревших на спине. И вот это члены императорской семьи, молодые красавицы-княжны. И вот во время этого увеселения, которое вели Сергей Есенин и известный тогда актер Сладкопевцев, в концерте принимали участие актер и музыканты, и в частности великорусский оркестр струнных, духовых и ударных инструментов под управлением Василия Андреева. Что тоже говорит о том, что именно народный оркестр был интересен императорской семье вот даже на таких больших праздниках. Другое стихотворение, которое Сергей Есенин преподнес императрице и ее дочерям, написанное непосредственно уже для них, оно нередко называют самым пророческим и загадочным из произведений поэта и вот таких удивительных произведений, адресованных членам царской семьи. Мне хотелось бы остановиться на этом подробнее. Оно было написано по просьбе Сергея Есенина славянской вязью на листе плотной бумаги, украшенного орнаментами. Но дело не во внешней красоте, до нас не дошел этот оригинал сегодня, а в удивительном содержании этого стихотворения. Ведь можно подумать о том, что, идя навстречу и для праздника, ну, наверное, многие бы поэты написали что-то наподобие оды, восхваляющей таких прекрасных и обликом, и душой княжон. А Сергей Есенин пишет просто такое удивительно трагическое стихотворение. И я хочу его прочитать, а потом уже обратить внимание на некоторые его детали. «В багровом зареве закат шипучий пенен, березки белые горят в своих венцах. Приветствует мой стих молодых царевен и кротость юную в их ласковых сердцах, где тени бледные и горестные муки, они тому, кто шел страдать за нас, протягивают царственные руки, благословляя их грядущей жизни час. На ложе белом, в ярком блеске света, рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть, и вздрагивают стены лазарета от жалости, что им сжимает грудь. все ближе тянет их рукой неодолимой, туда, где скорбь кладет печать на лбу. О, помолись, святая Магдалина, за их судьбу.
Какие-то прям пророческие слова.
И обращает на себя внимание то, что эта встреча состоялась практически день в день, ровно за 2 года до расстрела царской семьи. Июль 1916 года, 22 июля и, как известно, 17 на 18 июля 1918 года состоялось вот такое зверское убийство царской семьи. И стихотворение Сергея Есенина, оно как бы как предупреждение звучит. И в то же время понимание того, что невозможно уйти от того пути, который предопределен свыше. И нужно здесь вот как раз-таки, в этом стихотворении очень много символики, и на это обращали внимание исследователи этого стихотворения, в частности, вот Ольга Ефимовна Воронова в книге Сергея Есенина «Русская духовная культура». Ведь багровое зарево заката — это не только деталь вечернего пейзажа, а с раннехристианских времен багряный, багровый, пурпурно-красный — это цвет, который приобретает двойственное значение. С одной стороны, он был символом царской власти, а с другой — знаком мученичества. И когда говорят о царском венце только как о дающем привилегии какие-то, то забывают о том, что это венец, который может стать венцом, ну, скажем так, терновым.
Мученичество.
Да, да, так же, как это произошло вот с семьей Николая II. И здесь как раз-таки вот это знак, не только знак царской власти, но и символ мученичества. И упоминаемый поэтом в начале стихотворения вот этот багровый цвет, он как бы предвосхищает эти страшные события в будущем. И можно сказать о том, что, опять-таки, это символика, которая часто использовалась в нашей русской литературе, начиная с древнерусской. Даже слово о полку Игореве можно вспомнить и ряд других наших произведений. И вот на этом фоне горящего заката, а, кстати говоря, здесь шипучий пение напоминает нам еще и о том, что это вино. А вино — это причастие и сопричастие участи Иисуса Христа и его идеи. И здесь вот на этом фоне образ горящих венцов на белых березках, в образах которых символически явлены и прекрасные молодые цари, но вот когда мы видим фотографии их, это настолько перекликается с тем образом, который рисуется Сергеем Есениным, что как будто бы вот эта иллюстрация одного к другому, хотя это таковым не является, а только на уровне таком, наверное, небесном объединяется. И вот это приобретает как раз-таки глубокий духовный подтекст. Потому что в сочетании с белым цветом их одеяний, символом чистоты, невинности, святости, нетления, родства с божественным светом, ну и ангельской непорочности, вот этот багровый цвет заката вызывает и память о голгофских страницах Евангелия, и об образе невинно убиенной жертвы. И образ молодых царей в виде горящих березок в венцах, он оказался, конечно же, глубоко пророческим. И вот это тоже наводит на мысль о том, что, во-первых, конечно, в России поэт-пророк — это для нас как бы давно уже известное
почти
понятие.
Почти синонимы.
Да? Да, почти синонимы. Но вот до такой степени выразить пророчество молодому начинающему поэту по отношению к царской семье, в которой он встречался, это еще и определенность, может быть, тоже такая, знаете, смелость, которая вот заставляла говорить правду, ту, которую он чувствовал в глубине своей души.
Богодухновенность какая-то. Откуда он мог это знать? Да? Просто откровение, да, какое-то, да, божественное, да, которое он облёк вот в эти поэтические образы.
И это тоже наводит нас на мысль о том, что вот Сергей Есенин все-таки поэт был отмеченный свыше таким знаком, который позволял ему как раз-таки вот видеть, может быть, пророчески многие события. И можно привести много примеров в его творчестве таких. И здесь вот в этом стихотворении мы видим, что духовное величие юных великих княжон сочетается с красотой их облика. И он обращается здесь вот к древнерусской традиции, что очень органично тому месту, где происходит встреча, в Феодоровском городке, как месту возрождения древнерусских традиций. Потому что образы и сравнения Сергея Есенина, они из древнерусской литературы. И даже, ну, библейские в какой-то степени написаны этим языком. «Молодые царевны», «Горящие», затем он пишет здесь «Белое ложе», «Юная кротость». То есть и язык, и образы этого стихотворения, они все как-то вот в таком удивительном духовном единстве находятся. И, конечно же, обращает на себя внимание образ Марии Магдалины в конце этого стихотворения. «О, помолись, Мария Магдалина, за их судьбу».
Казалось бы, совсем неожиданно, да?
Но когда мы начинаем размышлять о том образе, который, вот об образе Марии Магдалины в творчестве Сергея Есенина, то мы видим, что он совершенно не случайно здесь появляется. У Сергея Есенина этот образ уже появлялся в стихотворении «В лунном кружеве украдкой», и он и в этом стихотворении, и в стихотворении, посвященном вот царской семье, Мария Магдалина у него как раз-таки показана как глубоко такая вот почитаемая на Руси еще святая, так как она присутствовала при вот распятии, казни Иисуса Христа, молилась за его облегчение, его вот этих страданий земных, и понимала в то же время, что это воля Божья, которую необходимо принять. И вот это сочетание Марии Магдалины в земном и небесном проявлении, оно здесь оказывается очень важным и точным в контексте всего этого стихотворения. И вообще вот исследователь Мекш, он обратил внимание на то, что образ Марии Магдалины, который был написан Нестеровым в Марфо-Мариинской обители, где Мария Магдалина протягивала руки, он как раз оказался увиденным Есениным и очень близким ему, он запал ему в душу. Поэтому в нужный момент у поэта возникают образы, может быть, со стороны неожиданные, но очень важные и точные для единства вот того замысла, который родился в его душе, несомненно, при помощи промысла, потому что творец, как мы уже вот вспоминали, творчество и творец — это слова однокоренные. И вот то, что явил Сергей Есенин в своем стихотворении, малоизвестным, к огромному сожалению, оно очень оказалось важным и не только для того времени. Оно и сейчас нам позволяет многое понять как раз-таки в отношении императорская семья и люди творчества, которые были действительно, вот, ну, что называется, Богом отмечены. А то, что Сергей Есенин к таковым принадлежал, уже было понятно даже его современникам. И члены императорской семьи к таким людям относились с пониманием и бережностью. И вот интересно еще то, что когда уже царская семья находилась в заточении в Екатеринбурге, то в дневниковой записи одной из княжон было обнаружено стихотворение, которое Сергей Бехтеев назвал «Молитвой» и посвятил его великим княжнам Ольге Николаевне и Татьяне Николаевне. «Пошли нам, Господи, терпенье в годину буйных мрачных дней, сносить народное гонение и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать и крест тяжелый и кровавый с Твоей кротостью встречать. И в дни мятежного волнения, когда грабят нас враги, терпеть позор и унижение. Христос, Спаситель, помоги! И у преддверия могилы вдохни в уста Твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». И уже вскоре Сергей Есенин покинет службу. В автобиографии 1923 года в своей Сергей Есенин написал: «По просьбе Ломана однажды читал стихи императрицы. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия». И в это время, как вспоминают современники Сергея Есенина, он попросил разрешения у государыни императрицы посвятить ей стихи в одном из своих сборников и получил на это ее разрешение. Но очень вскоре последовали известные исторические события, и Есенину было поставлено вину то, что он встречался с императорской семьей, проявил верноподданнические чувства и то, что он хотел посвятить стихи. Но вот как пишет об этом Георгий Иванов в своих воспоминаниях, он пишет, что передовая общественность просто всколыхнула, когда обнаружилось, что гнусный поступок Есенина не выдумка, не навет черной сотни, а непреложный факт. бросились к Есенину за объяснениями. Он сперва отмалчивался, потом признался. Ну и здесь вот о гонениях на Сергея Есенина, в частности, Георгий Иванов пишет так, что «Не произойди революции, двери большинства издательств России, при том самых богатых и влиятельных, были бы для Есенина навсегда закрыты. Таких преступлений, как монархические чувства, русскому писателю либеральная общественность не прощала». Есенин не мог этого не понимать и, очевидно, сознательно шел на разрыв. То есть он проявил даже определенное здесь мужество в этой ситуации. И когда сборник «Голубень» вышел его без посвящения государни императрице, вот после уже происшедших событий, то это было уже не его пожелание. Это посвящение сняла цензура, а несколько экземпляров сохранившихся потом вот как раз-таки послужили для обвинений Сергея Есенина. Сергей Есенин в своей жизни публично не выражал своего личного отношения к царю Николаю II, но после свершившейся февральской революции он не нарушил клятву, которую дал по уставу того времени на кресте Спасителя и на Святом Евангелии. И он отказался присягать Временному правительству Керенского и дезертировал из армии. И, как он написал потом в память Анны Снегина, был первый в стране дезертир. И после совершившегося февральского переворота в одной из своих заметок Есенин с сожалением заметил, что на смену царской власти пришло царство хаоса. А, как известно, на февральские события он откликнулся поэмой «Товарищ». И в этом произведении Сергей Есенин не высказал какого-то отношения конкретного, откровенного к ней, но пророчески сказал о первых жертвах революции, о рабочем революционере православной церкви, которая символически представлена в этой поэме в образе сраженного пулей младенца Иисуса и сына погибшего рабочего, для которого Христос был товарищем. И вот здесь, в этой поэме, на примере одной семьи, Сергей Есенин показал трагедию, которая в скором времени стала трагедией всего народа. И эмигрантская критика первой высоко оценила поэму «Товарищ», и один из вот эмигрантских критиков, Левин, писал, «Только один Есенин заметил в февральские дни, что произошла не великая бескровная революция, а началось время темное и трагическое, так как пал сраженный пулей младенец Иисус». И эти трагические события, они, развиваясь, дошли до октября. Затем последовали трагические события уже и гражданской войны, и многие трагические события в жизни самого Сергея Есенина, который, как мы уже вот вспоминали, он и уходил иногда, ища свой путь в различных вот этих страшных исторических обстоятельствах эпохи вздыбленной Руси, он все-таки сохранял в себе вот ту высокую мерку, которая была изначально заложена в него. Его семьей, идущей от народа, верой, в которой он воспитывался, и высоким служением своему дару поэтическому, который он ощущал как именно дар. Поэтому у него много и сожалений в последних его стихах о том, что дар растраченный напрасно, и, как он считал, впустую, и высокая мерка такая, которой он казнил себя даже за это. Но в конечном итоге все-таки, несмотря на то, что произошло вот в дальнейших событиях, он оставил такой важнейший след в нашей истории культуры, и даже не в истории, а просто в нашей культуре, что он до сих пор является неизменной какой-то и очень важной ее частью. И хотя 28 декабря 1925 года, то есть всего через несколько лет после тех событий, о которых мы сегодня говорили, в возрасте 30 лет не стало и самого Сергея Есенина. И его судьба, она оказалась в чем-то тоже созвучной судьбе царской семьи и великих княжон, о которых он так пророчески и ярко написал в своих стихах. Поэтому нам, наверное, сегодня нужно тоже подумать, вот, анализировать и извлекать уроки из тех важнейших исторических событий, которые удивительным образом перекликаются вот спустя 100 лет, с днем сегодняшним. А ведь Сергей Есенин говорил о том, что «меня поймут только через 100 лет». Вот, наверное, как раз-таки сейчас и наступает то время, о котором он так пророчески говорил о себе и своем творчестве.
Спасибо, Елена Григорьевна, за то, что вы помогли понять нам творчество и личность этого замечательного сына русской земли. Благодарю вас сердечно. Спасибо.
Благодарю вас за приглашение и желаю всем открывать для себя Есенина во всей красоте и полноте его православного мироощущения.
О малоизвестных фактах биографии Сергея Есенина рассказала нам автор более 80 публикаций в научных и педагогических изданиях, член Международного есенинского общества, лауреат премии «Имперская культура» Елена Григорьевна Коинова.